Говорит Радио Свобода. Полицейские пришли с обыском в квартиру правозащитницы Зои Световой.
Видимо, начинается какой-то новый размах этих ужасных качелей. Этот обыск, он, конечно, ужасный знак.
Задержанный украинскими спецслужбами бразильский наемник, воевавший в Донбассе, о своем нынешнем отношении к ДНР и ЛНР.
На Донбассе бил люди, которые очень плохие люди. Я могу сказать без никаких проблем Бабай в Луганск. Он очень плохой человек. Марадор, бандит.
Будут ли снесены все московские пятиэтажные дома?
Речь шла о пятиэтажных домах. То есть вот мы хотим снести пятиэтажки. Сносите, сказал Путин.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время Свободы». С вами его постоянный ведущий Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 28 февраля. Итак, сегодня в Москве прошел обыск у правозащитницы, сотрудницы организации «Открытая Россия» Зои Световой. Около 11 часов утра к ней в квартиру пришли полицейские и сотрудники Следственного комитета. Руководил группой следователь по особо важным делам Нигматуллин. По предварительным данным, обыск связан с так называемым делом ЮКОСа. По информации адвокатов, обыск был санкционирован еще 18 января судьей Басманного суда Еленой Ленской. У Световой изъяли компьютеры и мобильные телефоны. Тему продолжит Любовь Чижова.
Поддержать Зою Светову пришли ее друзья и коллеги, которые ждали завершения обыска в подъезде. Писатель Людмила Улицкая уверена, что обыск у Зои Световой – попытка наказать ее за сотрудничество с Михаилом Ходорковским и его организацией «Открытая Россия».
Конечно, разумеется, давление, потому что это связано с делом Ходорковского. Зоя, которая, не знаю, мы прожили достаточно бедную юность. И у всех у нас была зарплата, в лучшем случае 120 рублей, ставка младшего научного сотрудника. И этот дом, который как был бедным, так и остался. Здесь нет ничего такого, что сегодня во многих домах наших чиновников, нашего начальства можно видеть. Это нормальный дом людей, которые много работают и мало получают. Потому что за работу, которую Зоя ведет, вообще-то говоря, почти ничего и не платят. А если платят, то это, извините меня, не иностранные агенты. Это то, что собирают люди, которые понимают, как важна эта работа. Но, к сожалению, у нас все сейчас общественные организации, они очень переживают тяжелые времена, потому что такое ощущение, что все, кто работают на какие-то социальные программы, что они все оказываются под ударом, их все вот-вот будут объявлены иностранными агентами, большая часть уже объявлена иностранными агентами. Это такая нелепость и такой бред, и, конечно, это чудовищный закон. И среди многих вещей, которые в последние годы были абсолютно антиконституционно, это, конечно, вот этот закон об иностранных агентах. Ну, видимо, наша страна так живет, так развивается, все время эти качели, которые нас несут то вправо, то влево, причем до упора. Видимо, начинается какой-то новый размах этих ужасных качелей. Этот обыск, он, конечно, для меня ужасный знак. Причем надо сказать, что я все время говорю, что сегодняшняя власть, она, в общем, лучше, чем предыдущая, советская, потому что у нее нет этой разрушающей идеологии, она вся стоит на прагматических вещах, она глубоко корыстна, она устроила такой фильтр, при котором какие-то высшие должностные роли играют люди, которые, в отличие от Зои, малочестные. И люди, которые живут на совершенно безобразном образом, на самом деле. Я не хочу называть этих фамилий, у меня просто язык не поворачивается, но мы знаем все эти самолеты, все этих собачек, все полное безобразие с дворцами и прочими. Но вот как раз Зоя ни в коей мере не может быть сравнена с людьми, которые на этой большой зарплате государственной.
В квартиру Зои Световой попытались попасть правозащитники Александр Подрабинник и Лев Пономарев, но у них ничего не вышло.
Ну вот мы пришли сюда с Львом Пономаревым, известным правозащитником, постучали в дверь.
За дверью был слышен голос Зои Световой, которая спросила, кто это, и потом какие-то там были переговоры внутри, и в результате двери осталась закрытой. Но они не пускают на обыск, они боятся большого скопления честных людей во время своих процессуальных действий. Вот. Это такая довольно распространенная практика. Они обычно закрывают двери, никого не пускают. Хотя бывают случаи, что людям удавалось проходить на обыске, присутствовать и как-то поддерживать своих друзей.
О том, с чем может быть связан обыск у Зои Световой, рассуждает поэт Лев Рубинштейн, который также пришел поддержать правозащитницу.
Почему именно к ней приехали? Бог их знает. Могли к кому-нибудь другому приехать, или просто куда-то едут. Потому что это такая разросшаяся контора, которая себе ищет работу. Но у меня есть ощущение, я надеюсь, что оно, так сказать, верное, что на Зое они как бы зубки обломают. Это не тот человек, с которым так легко. Вот. Она не таких видела. Ее слишком много людей знают, любят и уважают. Просто очень много. Понимаете, и ее лично, и через ее детей, и через ее родителей. Не знаю, что они имеют в виду. Я подозреваю, что самый элементарный процесс запугивания. Но опять же, нашли кого пугать. Да? Работает в «Открытой России», который, по-моему, совершенно открыто финансирует Ходорковский. Это ни от кого не секрет. А насчет похищенных, то это все надо доказывать. Ну, как? Хотя, конечно, их учить не надо, они докажут, если им будет надо. А они из чьих, на чьи средства, интересно, работают? Ну, похищенные у меня, например.
Больше всего.
Настораживать не то, чтобы настораживать. Сейчас это стало уже практикой рутинной. А что возмущает? Возмущает то, что вот они как... Ну, возмущает вообще вся эта деятельность. Но то, что они сегодня пришли, ну, как абсолютно чистому в моральном смысле человеку, это, конечно, как-то too much.
Это был поэт Лев Рубинштейн. Источник Интерфакса, знакомый с ситуацией, назвал обыски дома у правозащитницы рутинной процедурой и подтвердил, что они проводятся в рамках дела ЮКОСа. При этом он отметил, что обыск не обернется наделением Зои Световой каким-либо процессуальным статусом. «Обычная техническая работа, много шума из ничего», — пояснил собеседник Интерфакса. Обыски у Световой проводятся для сбора материалов и доказательств по эпизоду об отмывании средств в рамках большого дела ЮКОСа, отметил источник. По его словам, следователи считают, что похищенные фигурантами у государства средства отмываются через финансирование различных организаций и конкретных лиц. Следствие полагает, что финансирование проекта «Открытая Россия» осуществляется из похищенных средств. Российские СМИ напоминают, что родители Зои Световой, Феликс Светов и Зоя Крахмальникова, были известными советскими диссидентами. Зоя Светова – российский журналист, публицист, правозащитник, обозреватель журнала «New Times», сотрудничает с «Открытой Россией» и рядом других СМИ. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы». Уроженец Сан-Паулу Рафаэль Маркес Лусварги воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенных республик около года. В 2016 году его арестовали на Украине и приговорили к 13 годам лишения свободы. В эксклюзивном интервью украинской службе «Радио Свобода» Лусварги рассказал, почему присоединился к сепаратистам, а потом решил сложить оружие и вернуться домой.
Его зовут Рафаэль Лусварги, бразильский легионер донбасских группировок.
Получил приглашение на сколько друзей и шел на Донбасс, хочу помогать.
Узкие коридоры, тяжелые решетки, лукьяновская тюрьма. Это интервью далось нам нелегко. И вот, когда казалось, ничего не выйдет, Лусварги согласился только для Донбасс-реалии. А мы решили, это важно, узнать мотивы. Почему бразилец преодолел 11 тысяч километров и присоединился к боевикам на Донбассе?
Я сильная фанатка за Россию. Я учил в России тоже. Мне хороший студент не был. Но Россию любил, учил русский, жил с русскими.
Любитель русского мира, с виду обычный студент. Адвокат даже отдает ему свой пиджак, чтобы выглядел солиднее.
Я всегда был более коммунист. Но тогда все, что было из Союза и России, это было извещение для меня.
На Донбассе Лусварги провел год. Какое-то время командовал взводом минометчиков. Это было в батальоне «Викинг». с боевиками группировки ДНР был под Дебальцево. Участвовал в боях за Донецкий аэропорт. Интересная деталь. Свой взвод Лусварги назвал Викернес в честь норвежского музыканта, отсидевшего за убийство и поджоги церквей. Впрочем, в реальности русский мир от русских боевиков оказался не таким, как представлялся из солнечного Сан-Паулу.
У вас возникли ощущения, что война немножечко другая, не такая, как вам казалось до этого?
Да, да, это абсолютно правда. На Донбассе бил люди, которые очень плохие люди. Я могу сказать без никаких проблем, Бабаев в Луганске, он очень плохой человек был, мародер, бандит.
Стахановский Бабай сейчас сам в тюрьме. Его посадили боевики. Поразило бразильца и знакомство с группировкой «Русич». Она прославилась особой жестокостью.
Они были очень гордились, что, потому что что у них делали в Луганском аэропорту. Это тоже был варвар. Когда мы победили наш врагом, нам надо что уважать. И подзил как человек.
Признается, в Донбасс он приехал, искренне веря, что сражается с фашизмом. Но именно фашизмом сейчас Рафаэль называет то, с чем столкнулся в среде боевиков.
Когда мое отделение, которое на их слова полностью обезьяны из Юга Америки, это сильно обидели всех бразильцев. Я устал воевать. Воевать это нелегко.
Так Рафаэль решил вернуться на родину. Он без проблем пересек государственные границы и несколько месяцев провел в Бразилии, пока не попался на уловку украинских спецслужб.
Письмо, приглашение на работу из Украины. Все по-официально. Почему должен думать, что будет какая проблема?
Служба безопасности Украины сработала с кинематографической смекалкой. Выманила ничего не подозревающего бразильца из родной страны, якобы пригласив в Украину на работу, а в реальности, чтобы предать суду за все, что Рафаэль совершил на Донбассе. Рафаэль не очень понимает, что такого он натворил, чтобы украинские спецслужбы вели за ним охоту, даже за океаном.
Я не был главный человек на Донбассе. Когда кончилась война, я был лейтенант. Я начал рядовой, простой, пушечное мясо.
Впрочем, 2 года назад говорил он совсем другое. Документировал свои будни среди боевиков и публиковал в интернете. Снимался в сюжетах российских телеканалов.
Холодно? Не холодно.
Теперь Лусварги 32, и ничто в его облике не выдает темное прошлое. Несмотря на участие в войне на Донбассе, он все равно надеется выйти на свободу.
Предположим, вы освобождаетесь. Вот ваши первые действия. Куда вы хотите поехать? Чем вы хотите заниматься дальше в своей жизни?
Я не очень не думал о этом, потому что мой адвокат сказал, не думай ты будущее, потому что будешь еще долго здесь. Но я хочу уйти в Донбасс, чтобы встретить несколько друзей. А потом я хочу вернуться домой, стать с моим сыном и продолжать жить.
Примечательно, что выйти из тюрьмы Лусварги все-таки может. Он обвинен по 2 статьям – участие в террористической организации и участие в незаконном вооруженном формировании.
13 долгих лет тюремного срока для Рафаэля Лусварги могут в любой момент закончиться неожиданным освобождением. Фамилия бразильца находится в списках группировки ДНР на обмен. А пока он сидит здесь, в Лукьяновском СИЗО, на Донбассе продолжают воевать сотни иностранных боевиков.
Андрей Дегтяренко, Григорий Жигалов, Роман Ребри, Марьяна Ясныська. Донбасс Реалии. Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Владимир Путин визитом в Бишкек завершил сегодня турне по странам Центральной Азии. Цель поездки – урегулирование нарастающих проблем и противоречий между членами Евразийского экономического союза на фоне устойчивого развития сотрудничества Китая со всеми 5 странами Центральноазиатского региона в рамках китайского проекта «Экономический пояс шелкового пути». Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Токтоналиев.
Официально визит Владимира Путина в страны Центральной Азии приурочены к 25-летию установления дипломатических отношений России с Казахстаном, Таджикистаном и Киргизией. 26 февраля Путин прибыл в Алматы, где большую часть своего полуторадневного визита он провел в неформальной обстановке с казахским лидером Нурсултаном Назарбаевым. Путин похвалил Назарбаева за его усилия в организации переговоров по сирийскому вопросу в Астане, и отдельно лидеры остановились на вопросах по Евразийскому экономическому союзу. В отличие от Алматы и Бишкека, заявленная повестка дня Путина в Душанбе была более насыщенной. По просьбе Эмомали Рахмона Владимир Путин пообещал решить проблему таджикских мигрантов, которые были внесены в черный список на российской границе за совершение мелких правонарушений. Большое внимание было уделено обсуждению вопросов безопасности. Какие конкретно проблемы были обсуждены в этом контексте между Путиным и Рахмоном, не сообщается. Для обеспечения безопасности и стабильности в регионе Россия оказывает крупную военную помощь и кадровое содействие Таджикистану и Киргизии, двум наиболее уязвимым странам Центральной Азии. В рамках соглашения с Таджикистаном у России имеется 201-я сухопутная военная база в Душанбе, Кулябе и Кургантюбе, областных центров на южных рубежах Таджикистана, непосредственно граничащих с беспокойством. Спокойными районами Афганистана. Оба президента отметили важную роль этой военной базы в сохранении стабильности и обеспечении безопасности как в Таджикистане, так и в регионе в целом.
Россия и Таджикистан разделяют озабоченности распространения в Афганистане влияния террористических группировок, такой, например, как так называемое Исламское государство. И в этой связи договорились активизировать совместные меры по защите таджикско-афганской границы, в том числе задействовать возможности расположенной в Таджикистане российской военной базы.
Около 60% внешней границы содружества с Афганистаном приходится на Таджикистан. Наша страна является форпостом на данном рубеже, и это накладывает на нас огромную ответственность за адекватное реагирование и предотвращение любых возникающих угроз и вызовов.
После вступления Киргизии и Армении в ЕАЭС в экспертной среде активно обсуждался вопрос о том, что Таджикистан, учитывая большое количество его мигрантов в России и углубленность экономических связей, является следующим кандидатом на членство в интеграционном проекте. Однако таджикское руководство сдержало молчание в этом вопросе, и вопрос о перспективах вступления Таджикистана в ЕАЭС в ближайшее время ни публично, ни неформально пока не обсуждается. Выжидательную позицию Душанбе политолог из Таджикистана Парвиз Муладжанов объясняет тем, что таджикские чиновники боятся сокращения бюджета из-за ограничений торговли с третьими странами и осторожно наблюдают за теми проблемами, которые возникают у Казахстана и соседней Киргизии. С другой стороны, Кремль сам тоже не особо заинтересован в форсировании этого процесса, полагает эксперт по Центральной Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. По его мнению, учитывая, что вступление Таджикистана в ЕАЭС будет больше бременем, чем приобретением для российского бюджета, Москва пока не хочет обременять себя новыми проблемами.
В Кремле до сих пор не определились, насколько вообще следует форсировать процесс расширения. Поэтому разговоры о том, что Путин поехал тащить Душанбе в Евразийский союз, мягко говоря, как мне кажется, все-таки являются преувеличением. С геополитической точки зрения, да, это оправдано. Продемонстрировать то, что объединение живо, продемонстрировать то, что оно развивается, расширяется, его экономическое пространство, раздвигаются его границы. Это интересно в идеологическом смысле, пропагандистском, в конце концов. Но именно в экономическом, на мой взгляд, здесь есть масса вопросов, потому что добавление к тому конфликтному потенциалу, о котором мы говорили до этого, еще одного достаточно слабого в экономическом смысле партнера, будет, как мне кажется, увеличивать конфликтные поля.
Россия является крупнейшим экономическим партнером каждой центральноазиатской страны, за исключением Туркмении. По официальным данным, ежегодный товарооборот России со всеми пятью странами Центральной Азии составляет около 35 миллиардов долларов. Однако экономические позиции России в регионе с каждым годом слабеют в связи с внутренними финансовыми трудностями, а также активной реализацией Китаем различных экономических проектов на многомиллиардные суммы с каждой центральноазиатской республикой. Помимо импорта товаров, в последние годы Китай активно вкладывается в развитие местной инфраструктуры посредством кредитов и грантов, разработки горнорудных и других месторождений, покупки сырья и нефтяных продуктов. По мнению аналитиков, Россия объективно понимает, что с точки зрения инвестиций и объемов экономической помощи в таком масштабе, она Китаю не может составить соразмерную конкуренцию. И Москва пытается расширять и углублять те сферы сотрудничества, где она может быть более сильна и иметь выгодные позиции. Эксперт по Центральной Азии Института стран СНГ Андрей Грозин говорит, что не стоит прямо противопоставлять Россию и Китай в борьбе за регион, потому что даже в рамках двух крупнейших проектов Евразийского экономического союза, возглавляемой Россией, и Китайского экономического пояса «Шелкового пути», две стороны пытаются найти удобные позиции для совместного сотрудничества и взаимодействия.
Серьезных противоречий, наступания друг другу на ноги в Центральной Азии пока нет. Есть версия, которую выдвинули еще пару лет назад казахстанские коллеги, о том, что вполне возможен вариант некоего разделения труда и сфер интересов Центральной Азии между великими соседями Центральной Азии. Если очень упрощенно и, что называется, совсем примитивно, то это военно-политическая роль главного полицейского в регионе для России и роль банкира и без главного бизнесмена и спонсора для Китая. В принципе, если подобного рода неформальное соглашение заключено или будет заключено, то это создаст возможность для того, чтобы избежать вот эту вот многими ожидаемую конкурентную борьбу между Москвой и Пекином в Центральной Азии. Потому что других полей для конфликта двух государств просто не просматривается.
Для авторитарных режимов Центральной Азии, которые не любят акцента на демократические ценности, Китай оказался для них очень удобным и привлекательным партнером, который делает ставку только на экономическое сотрудничество, не проявляет открытого интереса ко внутренней политике и не затрагивает другие щепетильные вопросы. Однако некоторые специалисты полагают, что подобный подход в сотрудничестве является специальной стратегией, и со временем Китай, вдобавок к экономическому, начнет проявлять свои политические и военные интересы в Центральноазиатском регионе. Эксперт по Центральной Азии Чинара Эсангул полагает, что даже если у Пекина такие планы и имеются, на данный момент он в этом не сильно заинтересован, так как внешнеполитические ресурсы Китая направлены на укрепление своих позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Я считаю, что Китай пока не будет никакую политическую сферу вмешиваться в Центральную Азию вообще никак, потому что у них очень много вопросов именно на Азиатско-Тихоокеанском регионе, да, в этой части. Там очень у них серьезные вещи стоят на повестке, поэтому акцент будет только на экономическом аспекте сотрудничества с странами Центральной Азии, именно для реализации вот этого шелкового пути, новой идеи, один пояс, один путь, да, что-то такое. И Си Цзиньпиня, потому что им что нужно? Им только нужно действительно возможность транспортировать, нужен транзит через континент. Вот, вы понимаете, суть евразийского континента — это Центральная Азия, core, да, сердце. И получается, им только нужно обеспечить вот этот транзитный транспортный потенциал свой, реализовать через Центральную Азию в Европу. И тогда полностью Европа вся будет еще больше покорена всем Made in China и вообще.
По мнению политологов, в сфере безопасности Китай не ставит под сомнение то, что Россия является ключевым гарантом национальной и региональной безопасности в Центральной Азии. Как это дальше будет развиваться, зависит от стратегического мышления в будущем, от России и Китая. А это зависит от отношений России с Европой и Соединенными Штатами и отношений Китая с США, говорит Чинар Эсенгул.
Мы видим растущую роль ислама, притом не всегда в таких умеренном виде, как мы это хотели бы у нас в регионе, вы это прекрасно знаете. Поэтому вопрос вот именно того, что следующие как бы политические партии будут иметь исламское лицо, я бы не стала этого исключать, и следовательно это будет очень серьезно ставить под вопрос вот российскость, советскость и как хотите нашей идентичности. Исламизация, радикализация происходит во всех странах Центральной Азии. Поэтому для них основной враг это, ну я в этом смысле говорю, как политическая сила, возможная, серьезная в будущем. Это вот именно исламский фактор для них. Они все там это понимают.
Трехдневное турне Владимира Путина по трем странам Центральной Азии 28 февраля завершается в Бишкеке.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Тимур Токтоналиев. Вы слушаете «Время свободы». Прежде чем продолжить программу, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Верховный суд России отправил на пересмотр дело воспитательницы Евгении Чудновец, осужденной на полгода колонии за репост видеозаписи с издевательствами над ребенком. Это постановление было принято после представления Генеральной прокуратуры, которая попросила отменить вынесенный Чудновец приговор. Теперь Президиум Курганского областного суда обязан пересмотреть дело. Накануне стало известно, что защита Чудновец обжаловала вынесенный ей приговор в Европейском суде по правам человека. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев поддержал отмену статьи Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за неоднократные нарушения на митингах. Он подчеркнул, что это его личная точка зрения, а не позиция суда, так как, цитата, «мы пока не обсуждали этот вопрос». Ранее за отмену статьи выступила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. В Кремле отметили, что такое предложение, цитата, «заслуживает внимания». При этом Минюст и Государственная Дума заявили, что ожидают решения правительства по этому вопросу. Руководитель управления F антикоррупционного главка Министерства внутренних дел России Дмитрий Катков отправлен в отставку из-за того, что у него есть незадекларированная недвижимость в Черногории, сообщает агентство РБК со ссылкой на собственные источники. По данным этих источников, Каткова уволили вскоре после того, как в сентябре прошлого года по итогам внутренней проверки лишились своих постов заместитель начальника управления Т. Дмитрий Захарченко, арестованный по делу о взятке, и руководитель этого управления Александр Тищенко. Президент США Дональд Трамп считает, что бывший президент США Барак Обама инспирирует протесты против республиканцев по всей стране. В телевизионном интервью, переданном 28 февраля за несколько часов до того, как выступить на совместном заседании обеих палат Конгресса, Трамп ответил на вопрос о протестах и заявил, что президент Обама стоит за ними, потому что, как он выразился, его люди, конечно, точно стоят за ними. Во время интервью президент отрицал, что есть крупный процесс утечки в Белом доме после сообщений, что пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер указал на утечки со стороны его собственных сотрудников после того, как стали известны детали совещания по планированию некоторых мероприятий. Трамп, который участвовал в телевизионном шоу Fox and Friends телеканала Fox News Channel, также отметил, что люди, преданные Обаме, также стоят за утечками из Белого дома. Трамп признал, что понимает эту особенность политики, и это, вероятно, продолжится, подчеркнул он. Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко, которая 24 февраля вместе с руководителем Центра освобождения пленных офицерский корпус Владимиром Рубаном посетила подконтрольный сепаратистам Донецк, заявила, что эта поездка согласовывалась в российской столице. На брифинге у здания парламентских комитетов депутат рассказала, что попала на неконтролируемую Украиной территорию, как она выразилась, тропами. Савченко утверждает, что по ним переправляют контрабанду и ежедневно через тропы линию разграничения пересекают около 6 тысяч человек. Савченко сообщила, что во время посещения колонии в Макеевке нашла 6 украинских солдат и гражданских лиц, которые ранее считались пропавшими без вести. Депутат опубликовала в Фейсбуке дополненный список украинских граждан, которые содержатся в Макеевской колонии номер 22 в Донбассе. На вопрос журналистов, в каком формате должны проходить переговоры об обмене пленными, Савченко ответила: «Порошенко, Путин, Захарченко, имеется в виду лидер так называемой ДНР, и я». Парламентарий опровергла информацию «Комсомольской правды» о том, что в Донецке она участвовала в учебных стрельбах с сепаратистами. В Петербурге в городскую избирательную комиссию подана заявка на проведение референдума о принадлежности Исаакиевского и Петропавловского соборов, а также храма Спаса на Крови. Всего в инициативную группу вошли 22 человека, в их числе 6 депутатов Законодательного собрания Петербурга. Они предлагают вынести на голосование вопрос о том, что указанные православные соборы должны оставаться в собственности города. Согласно законодательству, избирком должен проверить заявку в течение 15 дней. Если она будет удовлетворена, документ передадут на рассмотрение местным депутатам. Мы Вы слушаете «Радио Свобода», в эфире информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Масштабная программа сноса пятиэтажек, так называемых несносимых серий, была заявлена мэром Москвы Сергеем Собяниным на недавней встрече с Владимиром Путиным. В планах мэрии снос 8 тысяч домов, которые ранее считались подлежащими ремонту. Программа может затронуть более 1,5 миллиона человек. О том, сколько продлится снос, будут ли снесены все пятиэтажные дома в Москве и о их социальной роли в жизни города, моему коллеге Илье Кизирову рассказал координатор движения «Архнадзор» Юрий Егоров.
По вашим расчетам, сколько может занять такая программа?
Программа сноса первого этапа этого самого индустриального домостроения называли цифру 1722 дома. И с конца 90-х по, грубо говоря, конец 2010-х, то есть порядка 20 лет мы их ломали. Если округлить, порядка 2000 домов, чуть-чуть завышаем цифру, порядка 20 лет. То есть можно посчитать, что порядка 100 домов в год мы сносили. Сейчас говорится про 8 с чем-то тысяч всего пятиэтажных домов на территории города. Ну и просто умножая на следующее число, мы получаем порядка 80 лет на всю программу сноса. Конечно, колоссальное количество домов, колоссальное время, колоссальные деньги, все понятно. Поэтому я думаю, что в ближайшем будущем все пятиэтажные дома не снесут. Это же надо не просто снести, надо переселить людей, надо обеспечить их новым жильем, причем по нынешнему законодательству в пределах своего округа. То есть, если, например, мы ломаем дом в Южном округе, значит, люди должны переехать в Южный округ. Ну и желательно, конечно, поближе к своему изначальному месту жительства, но тут уж как получается. Хотя в известном разговоре Путина и Собянина говорилось о неких изменениях в законодательстве. Может быть, будут какие-то ослабления для города, может быть, будут какие-то, может быть, даже ухудшения для жителей. Мы этого пока не знаем. Я думаю, что этих условий пока просто нет. Это тоже, кстати, достаточно большая законодательная работа, которая не делается за один день. И поэтому вот это вот утрясание проблем с законодательством, этих всех вопросов, тоже, конечно, займет какое-то время. Во-первых, все эти дома очень не новые. Несмотря на то, что по стране пятиэтажки панельные строили до 85-го года приблизительно, понятно, что в Москве мы говорим о гораздо более старых домах. Естественно, все приходит в негодность, рано или поздно требует либо ремонта, либо замены, чем город сейчас и занимается. Но, опять же, вот сейчас, да, мы с вами живем в комфортабельных квартирах, со всеми удобствами и так далее. Действительно, по сравнению с нашим современным бытом, пятиэтажка – это, ну, нечто такое довольно скромное, чтобы не сказать еще хуже. Но если мы проводим параллель с теми условиями, где жили люди в 40-х годах, получение квартиры в пятиэтажке – это огромное благо. Да, пусть она маленькая, пусть не все хорошо, но это своя квартира, это свое жилье, никаких соседей, все удобства рядом. Для человека 50-х годов это было огромное благо. И в этом еще один момент, по которому, наверное, не надо сносить все пятиэтажки под корень. Какие-то из них, конечно, надо сохранять, как памятники истории, как памятники инженерного искусства. Хорошо бы, конечно, сохранить квартал, но боюсь, что, по крайней мере, в отношении первых серий, первой волны этого строительства мы квартала уже не найдем. Но оставить хотя бы там по 2-3 дома каждой серии, я думаю, что мы обязаны. Это наш прямой долг перед, пусть это немножко пафосно звучит, будущими поколениями. Грубо говоря, если там наши дети, внуки, правнуки когда-нибудь придут, скажут: дедушка, а расскажи, что такое хрущевка? И мы вот будем что-то такое на пальцах изобретать. Ну, это вот такой дом. Гораздо лучше будет прийти, показать: вот, смотри, сам ходи, изучай и решай, плохо это или неплохо.
То есть вы бы сделали музей из последних хрущевок?
Не обязательно музей, хотя музейная составляющая, конечно, здесь важна. Я достаточно много общаюсь с теми людьми, которые занимаются предметами старины, именно советской старины, то есть те же 40-е, 50-е, 60-е годы. Есть даже несколько неформальных музеев, я вижу, что есть интерес у людей. И, конечно, поместить все эти экспозиции в некую аутентичную обстановку было бы очень здорово. Поэтому, да, какую-то музейную составляющую, конечно, надо там сделать. Именно, чтобы туда пришли все желающие и увидели, вот как это было там 50 или 40 лет назад. С другой стороны, понятно, что из множества одинаковых квартир, ну, музей как бы не очень получится. Поэтому есть еще такой момент. Можно выбрать какие-то наиболее технически нормальные здания, отремонтировать их, конечно, замена коммуникаций, конечно, приведение их в нормальное техническое состояние, но можно их использовать как некое малобюджетное жилье. В каком-то наборе квартир сделать экспозиции, да, а остальное отдать под малобюджетное жилье для нуждающихся. Если брать среднюю пятиэтажку, порядка 15-20 квартир в доме. Например, ну, там, не знаю, 5, там, 7, пусть даже 10 мы отдали под вот эту самую музейную функцию. Но я, честно говоря, ни разу не сомневаюсь, что мы найдем 50-60 семей, которые согласятся переехать в пятиэтажку, потому что для них это будет выход из какой-либо жизненной ситуации. В масштабах города, где много миллионов жителей, ну, это вообще не проблема.
Из разговора Путина с Собяниным вам не показалось, что хотят снести все пятиэтажки, ну вот просто считая этажи?
Вы знаете, да, сложилось именно такое впечатление. Речь шла о пятиэтажных домах. То есть вот мы хотим снести пятиэтажки. Сносите, сказал Путин. То есть, действительно, по первому впечатлению, вот будут ходить и считать число этажей там. Если 5, значит, мы ставим крестик, что сносим. Если там 4 или 6, то нет. Ну, конечно, может быть, такое впечатление было именно первым, и, может быть, оно изменится. Потому что понятно, что раз программа только, ну, не начата, скажем так, начатая вторая волна, конечно, будут составляться какие-то списки, будут делаться какие-то технические заключения. Но по первому впечатлению было именно так. Особенно усилило это впечатление фраза Сергея Кузнецова, главного архитектора Москвы, который сказал, что, ну, например, дом Андрея Бурова на Ленинградском проспекте мы сносить не будем, хотя в нем 5 этажей. Вот это как-то усилило впечатление от того, что вот именно будет исходить в первую очередь из количества этажей. Ну, надеюсь, что это будет не так, надеюсь, что подход будет более грамотным, более взвешенным, и как это будет разработана программа. В первую очередь уйдут наиболее, скажем так, страшные здания. То, что находится в более-менее приличном состоянии, останется на какое-то более позднее время. Ведь на самом деле, несмотря на то, что вот они все действительно пятиэтажные, есть и кирпичные дома, которые, ну, им вообще ничего не будет, которые вполне могут выдержать и ремонт, и даже капитальные, и все что угодно. Есть панельные дома, с которыми эти вопросы решаются гораздо сложнее. Есть блочные пятиэтажки, которые примерно посередине между панельными и кирпичными. И в каждом случае будет какое-то свое решение.
А можно сказать, что эта застройка уже сформировала и некую городскую среду в целом?
Конечно. Это не просто облик города, это именно какая-то своя культура. Потому что, смотрите, квартиры небольшие. То есть достаточно серьезная часть жизни людей перемещается во дворы. Здесь и какое-то благоустройство, и какие-то клумбы, какие-то детские площадки. Причем в большинстве случаев жители делали это сами. Было это все достаточно давно, но с тех пор это все сохранилось, поддерживается, ну, теми людьми, кто в этом заинтересован. Есть даже такой очень интересный момент. Даже белье в пятиэтажных дворах сушится. Например, в девятиэтажках мы такого уже не увидим. Очень плотная коммуникация между людьми. 5 этажей – это отсутствие лифта. Собственно, почему 5? Потому что если больше 5, то нужен лифт. Соответственно, усложнение конструкции, удорожание строительства – все как бы вопрос решается хуже, чем если мы откажемся от лифта. А по строительным нормам до 5 этажей можно строить дом без лифта. Поэтому лестница – это самое людное место в доме. То есть каждый человек хоть там несколько раз в день по ней пройдет, все друг друга видят, все друг друга знают. И в отличие от современных домов, где скоростные лифты, где люди отделены от друга не просто дверью в квартиру, но еще и дверью в тамбур, еще каким-нибудь кодовым замком, здесь все всех знают, все со всеми общаются, со всеми здороваются. И, конечно, открытость людей в пятиэтажках гораздо выше, чем в других типах домов. Поэтому, конечно, это и определенный отпечаток на самой психологии людей, на их общение. И это действительно та самая городская среда, которая характерна только для вот этих вот пятиэтажных районов.
С координатором движения «Архнадзор» Юрием Егоровым беседовал Илья Кизиров. В Израиле бурную общественную дискуссию вызвал проект нового закона, в соответствии с которым всем новым репатриантам сразу с получением израильского гражданства будет выдаваться и заграничный паспорт для поездок за рубеж, так называемый даркон. До сих пор новые израильтяне могли получить даркон лишь спустя год с момента репатриации, а до тех пор при путешествии за границу были вынуждены пользоваться временным документом, накладывающим многочисленные ограничения. Им в первую очередь необходимо получать визу при въезде в любую страну, даже в ту, с которой у Израиля есть соглашение о безвизовом режиме. Незадолго до обсуждения нового законопроекта в Кнессете второй канал израильского телевидения обнародовал негативный рекомендательный отчет полиции, в котором утверждается, что выдача загранпаспортов репатриантам сразу после получения гражданства приведет к наплыву в Израиль криминальных элементов, в первую очередь из России и других стран бывшего СССР, как говорится, в отчете склонных к преступному образу жизни. В русскоязычной израильской среде этот документ вызвал всплеск сильнейшего раздражения. Мой коллега Александр Гостев беседует с израильским политологом и журналистом, главным редактором русскоязычного портала «Изрус» Александром Коганом.
Эта проблема возникла не вчера и не сегодня. Почему она стала так активно обсуждаться сейчас?
Был подан законопроект. Один из депутатов Кнессета, ивритоязычный депутат русскоязычной партии, предлагает отменить старую поправку 1964 года, цель которой была ограничить выезд тех, кто репатриировался в Израиль, в другие страны. Потому что люди вырывались из постсоветского пространства, некоторое время жили в Израиле, и не всем подходило, не всем нравилась ситуация здесь, и многие перебирались на Запад. Получалось, якобы как бы они репатрируются, с другой стороны, не ищут лазейку для того, чтобы убежать из Израиля. Поэтому в 1964 году была введена некая поправка, которая действует до сих пор. Причем в самом законе о возвращении, который гласит о том, что все, кто являются евреями, ну, как, галахическими, да, то есть по маме и папе, ну, в основном, как бы по маме, их дети и внуки имеют право на репатриацию. Ну, мы знаем, с чем этот закон связан. Этот закон связан с нюрнбергскими законами, с законами, по которым немцы уничтожали евреев и их родственников в ходе Холокоста. Днях было предложено отменить эту поправку, потому что создалась достаточно дискриминирующая ситуация с выходцами из бывшего СССР. Например, человек репатриируется, скажем, из Украины, он хочет в течение первого года посетить, скажем, Беларусь или Россию, страны, с которыми у Израиля безвизовый режим. Он не имеет паспорта израильского зарубежного, он имеет лесе-пасе. Для того, чтобы выехать по лесе-пасе, он обязан, например, обращаться за получением визы в посольство этих стран, хотя, по сути дела, он израильтянин, израильтяне не могут летать в эти страны без виз. Есть очень много других мелких деталей, мелких вещей, но как бы поправка на сегодняшний день 1964 года никому не нужна. Человек, спокойно приехавший в Израиль, как гражданин, скажем, Украины, Молдавии, России, Белоруссии, Киргизстана, Казахстана, может переехать потом в другую страну. То есть она бессмысленна. В момент, когда был подан законопроект о том, чтобы отменить эту поправку и выдавать людям нормальные заграничные паспорта, внезапно полиция написала документ, который, по сути дела, является копией документа 2008 года.
Сегодня, по крайней мере в западном мире, считается неэтичным говорить о степени большей или меньшей криминализации той или иной этнической группы. Получается, что в Израиле это правило не соблюдается, то есть речь идет о дискриминации по принципу, ну, не знаю, предыдущего гражданства или как это назвать?
В Израиле еще более идиотская ситуация, чем в странах Запада. Что касается русскоязычных репатриантов, процент преступлений, совершаемых ими в Израиле, ниже среднестатистического, как по общему всеизраильскому показателю, и ниже, чем в еврейском секторе. То есть получилась идиотская ситуация, при которой полиция придумывает документ, не базирующийся ни на какой статистике, ни на каких данных, вообще ни на каких проверках, ни на чем, согласно которому определенная группа населения, являющаяся одной из самых законопослушных в стране, опасна.
В Израиле, как я понимаю, ведется статистика, сколько преступлений совершается теми или иными этническими группами все-таки, да, в том числе выходцами из России, Украины и других государств бывшего Советского Союза. Откуда вообще берутся такие данные? Как это возможно?
Это можно определить по количеству поданных жалоб, по количеству судебных и так далее исков. Определить это можно достаточно просто. Репатрианты имеют в удостоверении личности цифра тройка, да, в начале которой указывает на то, что это новый репатриант. Уроженцы страны этой цифры не имеют, а по именам достаточно легко отделить, так сказать, Ави, Моши и Габи от Ахмеда, Мухаммада и Абдула.
А какие аргументы в поддержку своей позиции приводят полиция и спецслужбы?
В том-то и дело, что аргументов как таковых нет. указывается на то, что русская мафия, вот глобально так и пишется, русская мафия воспользуется этим фактором и массово устремится в страну для того, чтобы ее захватить. Как я и говорил, в 2008 году подобного рода документом, практически идентичным документом, указывалось на то, что Израиль не имеет права вводить безвизовый режим с Россией, потому что, опять-таки, русская мафия приедет и захватит здесь все. С 2008 года увеличился турпоток в несколько раз. Израиль от этого только, так сказать, получил масштабную достаточно прибыль, и русская мафия нас пока не захватила. То же самое было с введением безвизового режима с Украиной, когда опасались, что украинская мафия сюда приедет, с Молдавией, когда опасались, что молдавская мафия сюда приедет и так далее. Все эти страшилки не оправдались. И я хочу отметить еще одну маленькую деталь. После того, как тема русской мафии в полиции раскручивалась в течение 2 десятилетий, с начала репатриации в 1990 году, в 2010 году тогдашний генеральный инспектор заявил, что русской мафии в Израиле нет.
Если мы говорим о понятии израильской русофобии, то, значит, есть какая-то часть общества, которая такие взгляды разделяет. Но Израиль, допустим, это не США, не Италия. Огромный процент выходцев из России и потом из бывшего Советского Союза присутствовал на Ближнем Востоке еще задолго до появления самого израильского государства. Почему произошел такой всплеск сейчас?
Израиль — это страна, собранная из различных групп населения, из различных общин, которые, естественно, могут бороться, скажем, за власть, за контроль над различными секторами в обществе. Израиль был создан русскоязычными евреями с целью того, чтобы превратить эту страну в страну для евреев со всего мира. Но ситуация пошла немножко не так, как планировалось, и приезжающие группы из Франции, из стран Магриба, из стран Западной Европы, из стран Восточной Европы, группы населения, которые были более сплочены и имели своей целью продвинуть себя и своих близких и похожих на себя, они, естественно, пробились дальше, чем те, кто были готовы вкладываться в строительство государства для всех евреев. Получилась достаточно странная ситуация, что в различных секторах общества превалируют те или иные группы населения. И периодически темы противостояния между сефардами, ашкеназами, выходцами из стран Востока и стран Запада, между, скажем, марокканцами, выходцами из Марокко, да, и русскоязычными, они периодически эти темы всплывают. Это может зависеть от тех или иных внутренних факторов, но с русскоязычными израильтянами ситуация немножко сложнее, потому что русскоязычные израильтяне имеют одну такую четкую особенность. Они очень не любят объединяться в группу для того, чтобы отстаивать свои собственные интересы.
Это вот чисто внутриизраильская тема, или она оказывает влияние на какие-то вещи, процессы, политику за пределами государства?
Я не думаю, что это оказывает влияние на политику за пределами государства. Это может оказывать влияние на тех евреев или тех, кто имеет право на репатриацию в Израиль на постсоветском пространстве. Потому что люди, сталкиваясь с подобного рода примерами, могут посчитать, что как бы окей, если мое родное государство, которое меня так зовет, да, призывает репатриироваться, считает нужным не давать мне загранпаспорт, потому что есть якобы некая русская мафия, то, может быть, я уеду куда-нибудь в другую страну, куда-нибудь на Запад. У нас есть достаточно много историй выходцев из бывшего СССР, евреев, ну, самая такая явная, да, Сергей Брин, да, например. Он уехал в США, да, и поэтому определенная компания была создана в США, а не в Израиле. То есть это, возможно, может повлиять на решение тех или иных людей на репатриацию в Израиль или на переезд в какую-нибудь другую страну, и я имею в виду на постсоветском пространстве.
С момента развала Советского Союза стереотип «русская мафия» во всем мире обрел уже в том числе и комические черты. Им пользуются активно в политике все, кому не лень. Вообще в Израиле вот это словосочетание «русская мафия», как я понимаю, больная тема.
Она периодически всплывает в связи с теми или иными процессами. Как я и сказал, да, в течение 20 лет она сильно муссировалась. У нас было так называемое дело банка Апоалим, когда русскоязычные еврейские бизнесмены вкладывали деньги. По разным подсчетам от 10 до 17 миллиардов долларов было вложено ими в израильский банк Апоалим. Потом вспыхнуло дело банка Апоалим, когда полиция утверждала, что это деньги общак русской мафии, который вот положен сюда разными бизнесменами, которые скрывают источники этих денег. Дело кончилось пшиком. Дело кончилось тем, что вот эти вот от 10 до 17 миллиардов долларов перекочевали в европейские банки. То есть Израиль, по сути дела, из-за этого странного дела потерял огромные суммы, которые должны были собирались вкладывать сюда русскоязычные евреи. Периодически это всплывает в связи с теми или иными мелкими какими-то политическими эксцессами. Да, кто-то периодически пытается называть там русскую партию в Израиле, там партию там русской мафии и так далее, утверждать, что она обслуживает интересы каких-нибудь зарубежных структур или мафиозных структур. Естественно, это не имеет под собой никакого обоснования, но пресса и полиция любят эту очень тему муссировать. Полиция, тем более, у нас очень любит отвлекаться на различные такие темы, которые вызывают публикации на первых страницах, а не где-нибудь там сзади, на третьей, четвертой и так далее.
С израильским журналистом Александром Коганом беседовал мой коллега Александр Гостев. И в завершении нашей программы обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Слово автору обзора Ивану Беляеву.
Время от времени в «Цитатах свободы» появляются темы смешные, темы комичные, темы, на которые можно посмотреть с юмористической точки зрения. Но, как мне кажется, та тема, которая попала туда сегодня, является уже просто откровенным фарсом. В конце декабря прошлого года большая многодетная семья русских немцев из Германии решила перебраться в Россию, объяснив это тем, что они таким образом спасаются от обязательных уроков секс-просвещения. По программе переселения соотечественников они получили дом в селе Кыштовка Новосибирской области, довольно такой глухой медвежий угол, и протянули они в нем ровно 2 месяца. А на этой неделе появилась информация о том, что семья Мартенцев перебирается обратно в Германию. В Твиттере появляются об этом издевательские записи вроде «Кыштовка секс просвет 01». Еще один микроблогер пишет: «Немцы-мигранты, хлебнув в России великой духовности, сочли за благо вернуться в Гиропу, подтвердив, что русскому здорово, то немцу смерть». Алексей Табалов. «Россия отрезвляет. После сибирской вакцинации бегом побегут на секс-уроки, лишь бы в России не оставаться». Александр Сотник. «Эмигрантский патриотизм лечится. Просто нужно вернуться на годик в процветающую путинскую Россию, и как рукой снимет». Борис Сейтлин. В жизни всегда есть выбор – либо секс-просвещение, либо кредиты по 25%. Дело в том, что одна из причин, которая побудила мартенцев покинуть Россию и поехать обратно в Германию, это как раз высокие процентные ставки по кредитам. Лев Симкин вспоминает анекдот про Рабиновича, который подавал заявление на выезд в Израиль, уезжал, потом возвращался, потом снова уезжал в Израиль. И когда его спросили, зачем он ездит, он сказал, что и там ему не нравится, но вот пересадка в Париже – это ничего. А вот что Лев Симкин к этому добавляет. Вспомнил дурацкий анекдот, как только прочитал новость о неком Мартинсе, уехавшем из России в Германию, потом вернувшемся оттуда в знак протеста против уроков секс-просвещения и уехавшем вновь, правда, не по причине их отсутствия. Музыкальный критик Артем Рондарев. История про семью Мартинсов, конечно, настолько показательна и иллюстративна, что либо это фейк, либо разрабатывалась всем госдепом при личном участии Обамы. Лозунг «Или секс-просвещение и жизнь, или традиционные ценности и смерть» настолько просится сюда, что даже неловко его писать. Очень любопытный пост в Телеграме, в Телеграм-канале «Киты плывут вверх». Я приведу оттуда достаточно большой кусок. «Все ржут и намекают, что лучше в социальной бездуховной Германии, чем в духовной, но нищей России. Но я подозреваю, что вовсе не экономические трудности испугали упорных немцев. К экономическим они как раз были готовы. Они просто решили, что немецкое сексуальное просвещение таки лучше российского. Видимо, раньше думали, будто Россия – это такое царство традиционных ценностей, где бродят воцерковленные бородатые мужики и целомудренные девы. Тогда как реальная российская деревня – это место, где к 15 годам у девочек по 5 абортов, у мальчиков по 3 ходки. Наверняка и Кыштовка оказалась таким царством пьянства, разврата и насилия, о котором и не мечтал Калигула». И под конец приведу еще один твит, которым кончается его интернет-версия. Вот что пишет человек. «Сейчас главное удержать в Кыштовке ее остальных жителей».
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Кыштовка секс-просвет 01» можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 28 февраля. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».